волнах радио «Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Последствия незаконного строительства многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуальной застройки. Такова тема сегодняшней передачи. Как защитить права жителей частного сектора и добросовестных приобретателей, поневоле ставших обманутыми дольщиками. В студии радио «Свобода» начальник управления по работе с проблемными объектами жилищного строительства информированию граждан Комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Валерий Петров и адвокат Бюро правовая защита Антон Ежов. По данным Минрегионразвития, на 1 января 2013 года в России насчитывалось 650 проблемных объектов, по которым нарушены права 76, почти 70 тысяч человек. В марте руководитель рабочей группы «Единой России» по работе с вкладчиками и дольщиками депутат Александр Хинштейн сделал официальное заявление, согласно которому в России зафиксировано 86 515 обманутых дольщиков в 62 субъектах страны. Больше всего пострадавших в Московской области, около 13 тысяч семей. В Санкт-Петербурге 7 700 семей, в Самарской области 7 300 семей, в Москве 6 000 семей, в Новосибирской области 4 335 семьи, в Краснодарском крае и Ставропольском краях. Однако, по мнению участников рынка, эти цифры значительно занижены. Часто люди становятся обманутыми дольщиками только потому, что застройщик, действуя на собственный страх и риск, решил возвести многоквартирное здание там, где его не может быть по закону. Подобная история, например, завершившаяся совершенно справедливой, с моей точки зрения, судебной победой одной из жительниц Подмосковья, произошла в поселке Октябрьской. Давайте посмотрим сюжет.
До подмосковного поселка Октябрьский от метро Кузьминки или Выхино на маршрутном такси можно добраться за полчаса. Благодаря такой близости от Москвы земля здесь дорогая, но квартиру можно купить по заметно меньшей, чем в мегаполисе цене. Квадратный метр 42-65 тысяч рублей. А если вложиться в строительство на раннем этапе, жилье обойдется и того дешевле. Только дешевизна это может обернуться крахом всех надежд и нешуточным противостоянием между теми, кто дом строил, квартиры покупал, и теми, кто никак не ожидал увидеть под окнами собственного дома в частном секторе многоквартирную малоэтажку.
Кому сейчас идет угроза? Вот давайте сами себя послушаем.
Боже мой, вы просто поговорить не хотите.
Да?
Вы просто не хотите.
Кто заинтересованы лица?
Администрация.
И не тыкай мне. Ты же сопляк не тыкай, понял?
Именно по такому сценарию в последние два года развиваются события вокруг дома номер 5 по улице Московской. По решению суда этот почти готовый для чистовой отделки дом подлежит сносу, как незаконная постройка. Такого чуть ли не прецедентного для Московской области решения добилась Светлана Шакова, которая начала бороться с незаконным строительством три года назад, после того, как увидела огромный котлован, вырытый на соседнем от нее участке.
В 2010 году, когда вырыли огромный котлован, огромной глубины по всему периметру, мы сразу обратились в администрацию поселка Октябрьского с заявлением. Просим объяснить, что здесь будет. И что за строительство ведется, потому что мы уже указали, что мы знаем от строителей этого участка, что будет многоквартирный дом, потому что прецедент на этой улице уже есть на Московской 1. И знали, что собственник уже переехал в ту квартиру. Мы пришли в администрацию, значит, администрация нам дает ответ, что разрешение на строительство не выдавалось, собственника земельного участка найти не могут, и за своими нарушением прав обращайтесь в судебные и надзорные органы.
Вскоре к Светлане присоединились жители других домов по улице Московской, не желающие видеть здесь многоквартирный дом. Ирина Овсяникова считает, что у малоэтажки не место среди частных строений.
А потом зачем нам в частном секторе многоэтажки? Чтобы на нас сверху смотрели и бросали мусор?
Масштабное строительство началось не сразу. Первоначально на участке в 15 соток предполагалось построить два дома. Один поменьше для прежнего владельца земли, второй более основательный для нового хозяина. Но он, как рассказал Валерий Пугин, в одиночку не справился. И, объединившись со знакомыми жителями поселка, решил строить дом на несколько семей, попутно продавая им доли.
Ну, мы не знали, что мы будем именно вот дойдем до такого строительства, а когда исчерпались наши финансовые потоки, мы подтягивали своих родных. Кто-то продавал дом, кто-то продавал дачу, кто-то продавал квартиру, вкладывались сюда. Вот. Ну, соответственно, нам нужны были материалы. Вот, люди сейчас, собственно говоря, повисли в воздухе, и у них нет ничего.
Первая попытка Светланы Шаковой добиться судебного решения о запрете строительства обернулась неудачей. В апреле 2012 года Люберецкий городской суд, сославшись на заключение экспертов, которые сказали, что до окончания строительства невозможно определить, каким будет дом, многоквартирным или индивидуальным, иск отклонил. При том, что к тому времени уже был кадастровый паспорт здания общей площадью чуть больше 1295 квадратных метров, в котором числилось 35 санузлов и 26 балконов. Однако в Московском областном суде, куда Светлана Шакова обратилась с апелляционной жалобой, решили иначе.
Все, вроде бы дома решили, что он незаконно постройте, подлежит сносу и не соответствует никаким ни строительным, ни градостроительным, ни пожарным нормам. И нарушает законные интересы, значит, жителей смежных участков.
К тому времени число дольщиков дома номер 5 по Московской достигло 30. Многие из них, как, например, Ольга Гусева, не предполагали, что суд может вынести решение о сносе.
Ну, я, например, узнала в тот момент, когда в администрацию пришла бумага о том, что дом по суду поставили под снос, что незаконно, что вот земля индивидуального жилищного строительства, а здесь получается 33 семьи, 32. Вот, это самое. Поэтому мы узнали-то уже достаточно поздно, и никто нас в известность не ставит. Ни как собственников, ни как там, ну, никаким образом, понимаете? Поэтому было у всех удивление достаточно такое и шокирующее состояние, потому что все остались практически на улице, да?
По словам Ольги Гусевой, дольщики готовы идти навстречу жителям Московской улицы и согласны компенсировать им неудобства.
Конечно, в пределах разумного мы не миллионеры, не миллиардеры, были бы такаевыми, мы бы строили каждый по такому дому. Вот. Но в разумных пределах мы готовы.
Но занявшие принципиальную позицию соседи и слышать о компенсациях не хотят. Более того, они считают, что уж Ольга Гусева, она работает в администрации Октябрьского, могла оценить возможные риски, но понадеялась на административный ресурс.
Выполняйте постановление суда.
Суда.
Все. Подождите.
Чего? Подождите.
Суды разные. Понимаете? Все, суды разные. Отношения разные. Угу. Мы готовы пойти на любой компромисс.
Мы готовы. А мы не готовы.
Мы не готовы.
Администрация Октябрьского, в котором вместе с решением суда появилось 100 человек, лишившихся предполагаемого жилья, пыталась узаконить строение путем перевода земельного участка, на котором стоит спорный дом, в категорию земель, предназначенных для малоэтажного строительства. Даже публичные слушания собрали. Но здесь уже вмешалась прокуратура.
Принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка в отсутствие проекта планировки межевания территории вступает в противоречие с интересами населения, сложившейся территории.
Валерий Пугин, вложивший собственные силы и средства в строительство дома, сдаваться не намерен.
Это наша земля, она у нас в собственности по долям. Мы здесь построим, не нравится вам такой, сломайте. Мы свою кровь сюда вложили и силы. Мы из этого построим то, что нужно.
В июне состоится новый суд. Теперь обжалуется постановление о запрете перевода участка из одной категории в другую и, соответственно, легализации постройки. По мнению руководителя администрации Октябрьского Михаила Рыбакова, это будет наименее болезненным выходом из сложившейся ситуации.
В данном случае, наверное, да, то есть вот наше мнение такое, было бы правильно как бы легализовать эту постройку, чтобы не оставлять без жилья большое количество людей. Ну, впредь, конечно, это, безусловно, надо детально рассматривать каждый такой случай. Неправильно, когда на землях для индивидуальных жилищных строительств строятся многоквартирные дома. Это неправильно. Такого не должно быть.
По данным ГУВД Московской области, в настоящее время в Подмосковье выявлено более 400 незаконно построенных многоквартирных домов. И часто понять, кого винить в том, что незаконные стройки продолжаются, невозможно, говорит Ольга Гусева.
Здесь каждый в своей степени, да, виноват. Застройщик не сказал, администрация не была в курсе. Таких вот на телевидении, как сейчас, да, вот бесконечно об этом говорят, тогда этого не было год назад. Никто и не владел данной ситуацией. Ну, кого можно обвинить, скажите? Только самих себя.
Говорит Светлана Шакова.
Я считаю, что они знали прекрасно, если они шли на это. Просто здесь дешевые цены. может быть, в два раза дешевле, чем, да, действительно, вот на рынке. Поэтому, естественно, они все покупают, вкладывают деньги, они приезжают, продают свои квартиры, вкладывают в новостройки, потому что, может быть, на уровне котлована здесь 700-800 тысяч, и вот ждут, когда выстроится строение. Но я понимаю, что здесь администрация, естественно, говорила, что будет все нормально, и до последнего они бьются, естественно, люди до последнего ждут.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии начальник управления по работе с проблемными объектами Комитета Московской области по долевому строительству Валерий Петров и адвокат Бюро «Правовая защита» Антон Ежов. Сегодня мы пытаемся разобраться в последствиях незаконного строительства многоквартирных домов на землях, которые предназначены были изначально для индивидуальной застройки, и о том, как защищать права и тех граждан, которые выступают против вот этих вот малоэтажных зданий, там по 4-5 этажей, которые выросли у них на соседнем участке, и как защищать права тех, кто стал дольщиками, зная или не зная о добросовестности застройщика. И, конечно, я первый вопрос адресую Валерию Петрову. Насколько я понимаю, ваш комитет был специально создан еще при прежнем губернаторе, господине Шойгу, для того, чтобы понять, что вообще происходит в Подмосковье с землями, откуда берутся в таком количестве обманутые дольщики. Вот каким выводом, насколько утешительным, неутешительным вы пришли? И если говорить о так называемых обманутых дольщиков. Действительно ли в Подмосковье большинство из них это вот те люди, которые пострадали из-за недобросовестных застройщиков, которые были недобросовестны, начиная строительство там, где его нельзя было вести?
Да. Добрый день. Значит, действительно, комитет наш был создан, вот завтра будет ровно год, как раз как он был создан, наш комитет. И основная задача была как раз помощь обманутым дольщикам, которые в Московской области было огромное количество. Буквально вот в августе произошло достаточно знаменательное событие для всех, вот как раз кто занимается этой тематикой. Это был снос дома в Вешках.
В августе прошлого года.
И именно тогда губернатор поставил нам задачу, потому что напрямую комитет наш не занимался этим вопросом, но губернатор обозначил, что именно наш комитет будет заниматься этим вопросом. И вот, скажем так, мое подразделение, также вновь созданное на тот момент, полностью включилось в работу как раз по выявлению, по сбору информации по этим объектам. И буквально вот с августа, с сентября в наш адрес посыпались огромное количество обращений, звонков. Мы непосредственно объездили все объекты, которые вот сейчас у нас в реестре, их у нас вот на 1 июня 394 объекта. Мы постоянно их обновляем, у нас на сайте актуальная свежая информация, угу. Можно ознакомиться. Соответственно, проблем очень много. Вот, в связи с появлением таких объектов.
Но, Валерий, поясните мне, пожалуйста, как так произошло, что вообще стало возможным строительство малоэтажных домов, угу. Вот на 15 сотках в частном секторе, куда смотрела администрация? Ведь вот в этом сюжете, который мы видели, речь шла о том, что обращались в администрацию города, а они говорили, ну, разбирайтесь сами, ничего-то не нравится, идите по судам. Почему еще тогда на первоначальном уровне никто застройщика не останавливал?
Ну, здесь действительно вся эта проблема появилась с того момента, когда у нас пошла так называемая дачная амнистия, когда появилась возможность упрощенного оформления документов, подачи их, регистрацию объектов строительства капитального. И сама по себе проблема сначала появилась, скажем так, не сколько в Московской области, да, а у нас Краснодарский край был первооткрывателем.
Сочи.
Конечно, конечно. Вот. Сейчас масса сюжетов по этому поводу проходит, и там-то просто это уже колоссальный объем строительства приобрело. Также на индивидуальных землях строятся там 6-7-8-этажные огромные целые микрорайоны.
А людям их продают?
Конечно, людям их продают. И, ну, скажем так, когда вот мы только создали свою структуру, мы во многом взяли как раз опыт Краснодарского края, администрации Краснодарского края, как они решают подобные
для
вопросы.
Того, чтобы каким-то образом предотвращать.
Вот, потому что здесь самое важное, что собрать вокруг, скажем так, вот одного органа власти, скажем так, правительство Московской области на себя взяло как раз такую задачу, решить ее. Все инстанции, регистрирующие органы, органы прокуратуры.
Чтобы замыкались на вас.
Ну, понимаете, мы выступаем некими координаторами, понимаете. Мы вот...
Грубо говоря, даете им направление.
Дому. Вот по каждому дому, знаете, у нас вот в комитете прошли отдельные совещания, вернее, по каждому району, где был каждый дом индивидуально рассмотрен.
А насколько я понимаю, все вопросы. В Подмосковье сейчас вот самым проблемным является Одинцовский район.
Ну, он, в нем больше всего таких объектов. Именно как проблемный, ну, по количеству, да. Именно по гражданам, которые сейчас вот к нам постоянно обращаются, у нас и другие районы, те же Мытищи, вот, Ленинский район не отстает, понимаете? То есть, на самом деле, вот круг районов, как раз, которые замыкают город Москву, практически везде есть подобный объект.
Мне подсказывают, да, что у нас уже есть дозвонившиеся, да, но прежде я хочу обратиться к Антону Ежову, как к адвокату. К вам наверняка в Бюро правовая защита приходят и те люди, которые пали жертвой, стали обманутыми дольщиками, и те, кто вдруг увидел у себя незаконную постройку под окнами. Если говорить о обманутых дольщиках, о дольщиках так называемых, с вашей точки зрения, могут ли люди, когда вкладывают свои деньги в строительство какого-то жилья, отдавать себе отчет и понимать, что ничего хорошего из этого не выйдет? То есть, ну, на первоначальном этапе может ли человек застраховаться и принять решение не отдавать туда свои деньги, и уж тем более не продавать ради этого квартиры, не закладывать другое имущество? Это возможно понять?
Да, здесь, безусловно, люди, которые покупают квартиру или долю в квартире, или долю в доме, как на вторичном рынке, так и в новостройках, они, если не обладают сами юридическими познаниями, то они должны все-таки сходить к адвокату, к юристу, специалисту в области строительного или жилищного права.
На что в первую очередь обратит внимание юрист?
Вот, вот люди, которые к нам приходили, приносили такие документы, ну, юрист, который разбирается, он обращает внимание на то, что нет разрешения на строительство, а это многоквартирный дом. Безусловно, оно должно быть. Тем более, второй момент такой вопиющий, что человек говорит, как правило, люди идут, они хотят квартиру купить. И они приходят, говорят, вот мы хотим купить квартиру, вот хорошая цена, вот там вот дом такой, в таком вот месте нас все устраивает. И мы видим то, что там они приобретают долю в доме, то мы говорим, вы знаете, здесь, во-первых, вы покупаете уже не квартиру, а долю.
То есть, здесь, то есть у вас возникает... даже нету конкретного объекта.
Да, то есть здесь получается, что если доля сама по себе, это уже проблема, потому что, например, потом, если они эту долю захотят продать, это согласие всех других участников долевой собственности. То есть, ну, это другая проблема. Но здесь важно то, что из всех вот этих документов уже видно, что это незаконная постройка, и любой адвокат скажет им, что это вы очень рискуете, лучше не покупать. Правда, но здесь смотрите, вот у нас, например, в нашу организацию, к нашим адвокатам обращались люди, первая волна, то есть приходили, показывали документы, мы говорили, не стоит покупать. Кто-то не покупал, кто-то думал, ну, все-таки цена хорошая, и покупали. Да, но потом те люди, которые строили вот такие объекты, они так сделали более убедительно то, что они делают. Во-первых, они пригласили опытных риэлторов, посадили даже своих юристов, которые умело людей вводили в заблуждение, говорили, нет, это все нормально. И еще другой фактор, что нередко привлекались те или иные сотрудники из местных администраций, которые тоже, в общем-то, так или иначе поддерживали, да, и люди как бы могли даже иной раз видеть таких сотрудников, которые подтверждают, что все нормально, либо просто вот эти вот, кто реализовывал квартиры, они достаточно убедительно теми или иными способами ссылались на место администрации, говорили, у нас все нормально, и люди верили, понимаете, ведь хочется верить в то, что можно купить квартиру в два раза
на грош
пятаков, ниже.
Конечно.
Да, и люди рисковали, и в результате поэтому сказать о том, что те, которые купили вот эти вот доли в таких незаконных постройках, что они однозначно вот потерпевшие обман, нельзя, потому что на самом деле вот это вот правило, которое есть в юриспруденции еще со времен даже не Древнего Рима, а Древнего Вавилона, что незнание закона не освобождает от ответственности. То есть получается, что человек, если он не знает, ну пойдите к юристу, то есть у нас в обществе, пожалуйста, вся информация открыта, выясните, чем вы рискуете. А то получается, люди знали, на что шли, решили, так скажем, сыграть вот в эту рулетку, не получилось, дом идет под снос, они потом говорят, что вот нас вот обманули.
Да, спасибо, Антон, за ваше разъяснение. Давайте послушаем дозвонившегося. Пожалуйста, представьтесь.
Так, здравствуйте. Меня зовут Анатолий, я из Иркутска. Вот у меня вопрос как раз насчет сносимых домов. Тоже идет программа у нас переселения с ветхих жилищ. Но такая ситуация интересная. Касаемо инвалидов, то есть получается, как будто инвалидов в тех домах нет. То есть будут переселять туда, куда захотят власти. Вот что вы можете в этом смысле подсказать?
Да, Анатолий, спасибо за то, что нам дозвонились. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я сразу оговорюсь, что ваш вопрос, он несколько, мягко говоря, не в теме сегодняшней программы. Потому что вы задаете вопрос, связанный с...
Переселением
да. из ветхого жилья да, в новое. Но, тем не менее, я очень коротко попрошу, если Антон сможет дать короткий комментарий, что делать человеку, если его дом сносят, хотят его переселить куда-то неизвестно куда, и может ли он каким-то образом повлиять на место, в котором он будет проживать в итоге? Я знаю, решения Верховного суда были по этому поводу.
Ну, безусловно, у нас есть законодательство. Здесь в каждом субъекте Российской Федерации по-своему регулируется вопрос. Например, в каких-то городах, то есть не допускается переселение вне пределов населенных пунктов. В Москве, например, переселяются в том же районе или прилегающих районах. Учитывается, опять же, была ли собственность вот на то жилое помещение, в котором человек проживал, или это по договору социального найма. Поэтому нужно в каждом конкретном случае смотреть, и, безусловно, человек может добиться то, чтобы ему первое, во-первых, не переселили куда-то туда, куда он не хочет, второе, чтобы тот дом, куда его переселяют, его тоже устраивал.
Но я хочу от себя добавить, Анатолию, мы на самом деле делали несколько, по-моему, передач на эту тему. Человек имеет право, если вы зайдете на наш сайт www.svoboda.org, то вы сможете по поиску, кстати, или Ежов, Голованов или Сидоров, потому что как раз адвокаты этого бюро отвечали на такие вопросы, вы просто найдете интересующий вас.
Можно добавить, Валерий, еще вот по этому вопросу, что помимо переселения по программе, вот как раз вот как вы говорите, да, то, что регламентируется исключительно вот законами по переселению, включению, скажем так, домов в аварийный фонд и потом же переселению, существует еще такое понятие, как развитие застроенных территорий, то есть это уже частное партнерство, где застройщики уже сами договариваются. Просто вот, допустим, в Иркутске, мы же не знаем, какая там ситуация, а там вполне возможно есть частный застройщик, который готов данный дом расселить самостоятельно. Тогда это уже исключительно договорные отношения, и они уже выстраивают, какую они хотят жилплощадь получить, в каком месте. То есть у нас два пути есть сейчас, которые определены законом. Потому что мы тоже этим занимаемся.
Да, то есть надо разбираться нужно в каждом
конкретном
случае.
Конечно, индивидуально здесь два пути. Поэтому, да, действительно, если вы хотите идти по программе, это федеральные средства тратятся и региональные на это все, тогда действительно вы получаете метр в метр и в том районе, в котором уже там прописано непосредственно в законодательстве субъект. То есть, если, допустим, это Московская область, то в этом же городе вы получаете свое жилье.
Но не факт, что в том же микрорайоне.
Конечно, конечно.
Ну, давайте вернемся все-таки к нашей основной теме сегодняшней передачи, о том, как защитить права жителей частного сектора, на территории которых построили вдруг многоквартирный дом без всяких на то разрешений, и, соответственно, права обманутых дольщиков. Хотя вот по мнению Антона Ежова, я так видела, что Валерий Петров соглашался с тем, что говорил Антон.
Абсолютно поддерживаю.
Эти обманутые дольщики не настолько бывают и обманутыми.
Да?
К сожалению. Вот. И опять же тут поднялся вопрос о администрации поселковой, районной администрации, которая не могла не знать о том, что такое строительство затевается. Почему они не принимают меры? Сейчас есть какая-то разнарядка. Можно ли вообще привлечь чиновника, в конце концов, к ответственности за то, что у него под носом вырос многоквартирный дом без разрешений, наплодилось обманутых дольщиков, наплодилось куча недовольных людей, которые живут вокруг этого дома. И пусть тогда, не знаю, может быть, он собственного кармана покрывает издержки, расходы.
Безусловно, администрации сейчас, ну, скажем так, с сентября прошлого года схватили за голову, поняли, что им срочно необходимо решать эти все вопросы, потому что спрятать это уже никак не удастся, потому что как это было раньше. Действительно, очень многие администрации знали о существовании подобных домов.
Иногда
где-то
и
участвовали, как мы видим, это в Октябрьском. Поэтому сейчас... Знаете, нет какой-то разнарядки, да, вот как вы сказали. Нет, есть просто вот
сообща, работа общая, да, скажем так, которую вот мы решаем.
Рекомендации какие-то главы
да,
района.
Да, безусловно. Значит, мы со своей стороны еще, скажем так, к концу года подготовили, так называемые, методические рекомендации. Разослали во все муниципальные образования Московской области, где четко и ясно прописали все возможные способы решения подобных вопросов. Где снос, как говорится, да, вот как многие говорят, снос – это, как говорится, крайняя мера, которую прибегать уже нужно, ну, когда, скажем так,
в исключительных
случаях, когда, получается, невозможно не привести в соответствие его, то есть не соблюсти, там, невозможно перевести разрешенный, изменить разрешенный вид использования земли, невозможно вписать его с точки зрения наличия коммуникации на территории прилегающей. Существуют протестные какие-то вот вступления,
акции,
конечно. Вот. Соответственно, вот все эти факторы вместе и дают картинку. Плюс самое главное, с чего мы начинаем, когда анализируем подобные объекты, это экспертиза. Потому что подобные все дома строились практически все без экспертизы.
Технической. То есть,
конечно. Никто не знает, из чего и как строились эти дома. Потому что
то
вот если даже...
вообще выдержать
конечно,
нагрузку.
Потому что, допустим, возьмем те же дома небезызвестного холода. Их несколько. Они в Ленинском районе, в Мытищах, в Одинцовском районе. Так вот, допустим, в Одинцовском районе такой дом, он внешне даже очень сильно похож на тот, который был в Ёшках. Он стоит на засыпанном землей вместе с кустарниками овраге, буквально там 10-15 сантиметров фундамент, который практически уже сползает.
То есть, не дай бог дожди, он...
Да нет, он уже просто вот в таком состоянии, что просто, я не знаю, туда страшно заходить.
Угу.
Соответственно, вот подобных домов и подобных застройщиков в Московской области достаточно, но не подавляющее большинство. То есть это четко была схема для того, чтобы заработать деньги и быстро куда-то убежать.
То есть вложить минимум,
абсолютно,
собрать
да,
максимум,
конечно.
А дальше разбирайтесь, как хотите.
А дальше
хотите.
Делайте, что хотите. Потому что вот факты, как говорится, представленных вот в прессе по сносу домов по Одинцовскому району нет, но на самом деле там были сносы уже, которые прошли, скажем так, там, в 2011 году, в 2012.
А что с людьми?
Незамеченными. Люди к нам также обращаются. А с людьми, собственно, произошло то, что вот сейчас со всеми остальными у них присутствует земельный участок, свободное строение, где они в долевой собственности все вместе.
У них доля, получается,
там...
доля на земельном участке.
Да, доля в земельном участке, все.
А может ли каким-то юридически законным способом человек, вложившийся в такое строительство, будем предполагать, что он был находился в добросовестном заблуждении и действительно не предполагал, чем все это может закончиться. Как он может вернуть максимальную сумму из этой постройки?
Ну, наверное, максимальный возврат – это тогда, когда все-таки власти согласятся на то, чтобы этот дом не сносить, а как-то по возможности его легализовать. То есть вот о чем, кстати, говорили вот в сюжете, о том, чтобы этот земельный участок, на котором дом, по возможности поменять вид использования данного земельного участка, то есть так, чтобы можно было на нем оставить вот этот многоквартирный дом. Но это возможно только через публичные слушания. То есть получается, вот этих вот споров с соседями, которые там выходят, начинают возражать, не должно быть, потому что иначе эти публичные слушания, можно сказать, что они не прошли, потому что действительно граждане возражают. То есть получается, никто не должен возражать. Да, потом второй фактор, это что, опять же, наши власти найдут возможность обеспечить технические условия. То есть это получается, что у нас, чтобы электричество было, конечно, водопровод, канализация. Потому что квартирный дом обязательно должен все это иметь.
С точки зрения многоквартирного дома, потому что все наши дома, они в частном секторе, где абсолютно не предусмотрено.
Техническая,
конечно,
такая
возможность. Конечно, потому что вот примеры были, что включают чайник люди, говоря, у себя в доме, а соседние все дома у нас...
Остаются без света.
Абсолютно.
Или один открыл кран, конечно, в соседних домах
да,
воды нет.
Да.
А может ли быть такой выход, что администрация, ну, видя, что есть такая проблема, где-то за свой счет, из бюджета, строит нормальный капитальный дом и отдает этим людям, но уже не в собственность, а в найм, как в муниципальное жилье.
Знаете, здесь уже вопрос такой, что наше государство, оно просто так никому ничего не дает. То есть вот у нас вообще вот бюджетное законодательство строится на том, что государство сначала у граждан забирает что-то, да, так или иначе, а потом уже часть вот этого того, что забрали, кому-то отдаст.
Может быть, верно.
Поэтому, ну, люди очень так наивны, когда они говорят, что а вот пусть нам государство даст. Ну, они бы лучше вышли и сказали, пусть другие теперь граждане Российской Федерации сбросятся нам, да, чтобы у нас тоже был свой домик.
Ну, потому что это будет равноценно.
Да, ну, хотя, с другой стороны, вопрос законодательства. Конечно, если законодательные собрания Российской Федерации или уж тем более Государственная Дума примут какой-то закон о том, чтобы, да, вот таких вот обманутых граждан все-таки обеспечить жильем, ну, да, тогда, получается, страна напряжется.
Ну, или страховаться им, например. Ну, мы чуть позже разовьем эту тему. Да. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о последствиях незаконного строительства жилых домов. Со мной в студии адвокат бюро «Правовая защита» Антон Ежов. И сейчас мне придется прочитать долгое название достаточно. Начальник управления по работе с проблемными объектами Комитета Московской области по долевому строительству Валерий Петров. Это я еще сократила. Мы продолжим после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Валерий Петров, начальник управления по работе с проблемными объектами Комитета Московской области по долевому строительству, и адвокат Антон Ежов из адвокатского бюро «Правовая защита». Мы говорим о последствиях незаконного строительства многоквартирных домов на землях, для этого вовсе не предназначенных. И уже мне более-менее стало понятно, как такое могло происходить и происходит до сих пор. Но, тем не менее, я не понимаю, почему никто не несет ответственности, почему мы редко слышим о возбужденных уголовных делах в отношении застройщиков, которых, ну, странно уличить в добросовестности, почему не идет речи о возбуждении административного производства или даже уголовных дел в отношении сотрудников администрации районных, поселковых, которые тоже не могли не знать. Ведь это в какой-то степени можно считать, я не знаю, мошенничеством, или если речь идет о незаконном застройщике, так это самоуправство, наверное, ну, можно квалифицировать как самоуправство. Почему нет уголовных дел? Где посадки, как выражается Владимир Владимирович?
Ну, вы знаете, сразу хочу сказать, уголовные дела есть, безусловно. Вот, буквально несколько дел уже в Московской области, причем именно, которые курируют сотрудники, скажем так, центрального аппарата Московской области, они есть. Вот, именно по тем застройщикам, которые мы считаем достаточно крупные. Причем именно по Одинцовскому району и по Мытищам. Что касается возбуждения каких-то других дел, знаете, основная проблема в чем? В том, что само по себе дело, оно не может быть возбуждено, пока нет пострадавших. А граждане, которые у нас, как правило, участвуют, как раз вот попали в эту всю ситуацию, они очень неохотно идут на то, чтобы пойти в полицию и написать заявление.
В том числе и по той причине, что они, с одной стороны, и пострадавшие, но с другой, как мы тут выяснили, и да, не всегда такие.
Конечно,
уже
очень часто, как и соучастники идут, ну, что ж тут скрывать. Потому что разные ситуации бывают. Вот. Очень часто вот возникают, вернее, бывают попытки возбудить уголовные дела, именно когда уже есть решение суда о сносе объекта. Потому что уже сам факт того, что решение суда о том, что дом сносится, уже
вступил в законную,
да,
силу.
Вступил в законную силу, можно попытаться использовать, рассмотреть. И
то есть прокуратура возбудить может выступить в защиту неопределенного круга лиц?
Безусловно, например, так и происходит. Прокуратура у нас тоже, допустим, по тем же Химкам, мы знаем, выходила как раз, возбуждала уголовные дела. Одно дело вот у нас сейчас активно рассматривается. Другое дело, я надеюсь, будет прекращено, потому что граждане, которые проживали в этом доме, которые получилось так, что попали в такую ситуацию, объединились в ЖСК, полностью исправили все те недочеты, которые у них были именно по самому строению, прошли экспертизу, привели в соответствие абсолютно все возможные
документы,
сделали дорогу,
в поселке. Это у нас сходня.
То есть это уже вот. Люди сами объединились, конечно, те, которые конечно. Застройщика
да.
купили
эти по такому
доли.
Же пути у нас, я знаю, идет Нарфоминский район. То есть это основное правило, скажем так, администрации, которое они для себя взяли, что да, мы готовы пойти вам навстречу, мы готовы исправить вот, документы, помочь
опять
вам.
Же, если соседи но, не против.
Естественно, но вы объединяетесь. Абсолютно исключается тот человек, который, собственно, ввел вас в эту всю ситуацию. Он должен передать все это ЖСК.
Собственность.
Собственность, конечно. И уже ЖСК выступает как раз...
Ну, как юридическое
как лицо. Как юридическое лицо и устраняет все эти недочеты.
Но, опять же, на это, насколько я понимаю, нужно время и желание вот этих вот самих граждан как-то
да, участвовать. Да, знаете, вот насчет того, чтобы граждане могли вот так вот договориться... Непростой вопрос, потому что мне вот известен один объект, который снесли, по-моему, то ли в Королеве, то ли где-то неподалеку. Там было пятиэтажное здание, и вопрос, когда вот сносили этот дом, ну, в суде еще спор шел о том, чтобы снести какую-то самовольную постройку, там говорили о том, что вы снесите, разберите, вернее, пятый и четвертый этаж, оставьте вот первые три. Говорят, и вот это тогда здание будет соответствовать. Но там тогда получалась ситуация, что тогда не страдают граждане первого, второго, третьего этажа, где купили доли вот эти вот. А четвертый и пятый, они оставались так в подвешенном состоянии. Они говорят, нет, категорически мы против. В результате вот из-за части дольщиков в этом доме дом был снесен полностью, то есть потеряли все. Хотя, конечно, нужно было людям трезво понять о том, что лучше потерять часть, чем все, и как-то договориться, и даже тем, у кого вот доли были на первом, втором и третьем этаже, нужно было как-то за счет своей доли как-то компенсировать, да, четвертым, пятым этажам. Поэтому, возможно, уже вот после того, как вот появился такой случай, когда люди потеряли все, когда не смогли договориться, наверное, вот все-таки люди поняли, что нужно как-то объединяться и всем дружно вот решать эту проблему, в которую они сами залезли.
Но, насколько я понимаю, возникают и ситуации, при которых, ну, изначально был недобросовестный застройщик, были первые дольщики, которые должны были видеть, что они покупали, или, может быть, сами даже участвовали в этом строительстве. Но иногда появляются и как бы третье лицо, когда вот этот вот дольщик, дом стоит, суды идут, никто пока не знает, чем этот суд завершится, а тем временем дольщик свою долю продает еще какому-то третьему, там, пятому, десятому человеку.
Это тоже у нас.
И вот в этой-то ситуации что делать?
Ну, здесь самое главное, то, с чего мы начинали все наши совещания с муниципальным образованием по Московской области. Информирование граждан. То есть у каждого администрации на сайте теперь вывешен список этих объектов. Также мы настоятельно советовали...
Еще раз давайте да. просто проговорим. Сейчас на сайтах районных администраций
да,
Московской области...
в том числе на сайте комитета Московской области нашем есть список всех домов, которые мы указываем, что
проблемных.
Эти дома, они проблемные, да, они построены на землях, на квартирные дома построены на землях, не предназначены для такого вида строительства. Вот. Соответственно, будьте внимательны, значит, приобретать там квартиры.
Опасно.
Помещения, как у нас часто говорят теперь. Помещения.
Долю.
Долю. Нельзя. Угу. Вот. Плюс объявления. Тоже мы просили, чтобы были какие-то растяжки. Вот, я видел вот в Щелковском
прямо
районе.
Прямо рядом с этим домом
да,
построенным?
Прямо.
Не
вот,
влезай, убьет.
Нет, в Щелковском районе мы видели просто на столбе. Прикрепили плакатик небольшой, что будьте внимательны, этот дом.
Внесен
список, нет, внесен список реестров, незаконная постройка, mm-hmm. все. Потому что основание для сноса у нас как раз это незаконное строительство.
Mm-hmm. Антон, вы хотели
добавить? Да, я хотел добавить, что, конечно, вот то, о чем мы сейчас говорили, что граждане, которые покупали доли в таких незаконных постройках многоквартирных, что они знали, на что шли, или, по крайней мере, могли знать. Но, тем не менее, если с точки зрения именно гражданского процесса смотреть, вот как они могут ли вернуть потом деньги, ну, если есть с кого эти деньги получить, об этом тоже это другой разговор длинный, то в договорах, когда они покупают, там, безусловно, написано, что они покупают ну, нормальную недвижимость. И поэтому с точки зрения этого заключенного, подписанного сторонами договора, граждане, если их доля в этом доме сносится, они могут с продавца потом юридически потребовать эти деньги. Поэтому если это продал другое нормальный дело, гражданин, ну, например, который, как вы говорите, суды идут, вот он продал, и у него есть там какую-то недвижимость, какой-то доход, то с него можно эти деньги получить. А вот если говорить о тех, кто такой вот многоквартирный дом построил незаконно, то с них уже получить вот эти деньги на практике невозможно, потому что те, кто реализовывал вот эти доли, они знали тоже, на что шли, и их была цель такая вот продать, а дальше уже пусть трава не растет.
Сразу добавлю вот по этой теме. Значит, также вот проанализировали массу схем продажи подобных объектов. Значит, чаще всего сами застройщики, они не являлись ни собственниками земли. Просто люди со стороны, застройщик,
который, в общем,
собственник — это абсолютно вот другой человек, физическое лицо, который также приезжает, а я не знал, а я вот дал ему доверенность, ну пусть строит, говорит, здесь будет красивый, хороший дом, ну пусть строит, мне не жалко.
Обещал со мной поделиться.
Все. И, соответственно, и сама по себе продажа тоже происходила, понимаете, очень сложными схемами. То есть напрямую никто никогда не выходил. То есть даже передача денег происходила по распискам. Никаких документов обязательных при регистрации сделок, этого ничего не было.
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, если вернуться к истории с поселком Октябрьский, то там, как мне рассказали жители улицы Московской, до сих пор застройщик, один из застройщиков, собирает деньги с тех людей, которые купили там доли, на какие-то текущие нужды и что-то еще. И люди, что удивительно, которые прекрасно осведомлены о решении суда, вступившем в закон, о тех проблемах, которые возникли вокруг этого дома, эти люди, тем не менее, деньги отдают. Вот это, я не могу это объяснить вот никак.
Непонятно. Ну, здесь вообще как бы удивляет то, что как государство медленно реагирует вот на эту проблему. Ведь если мы говорим о дачной амнистии, если память не изменяет, 2007 год. Дачная амнистия была. И вот с этого момента, как бы вот эта ситуация пошла, она развивается, все дальше больше. Ведь на самом деле механизм-то простой.
То есть все радовались дачной амнистии, потому что это действительно было облегчением для многих.
Безусловно, так. Но органы местной власти, да, органы местного самоуправления, они же должны были знать, что у них происходит. Ну, один объект случайно обнаружили, раз вырос дом многоквартирный, вдруг в каком-то садовом товариществе. Ну, проведите ревизию всех вот того, что там происходит везде. Пошлите просто на машине каких-то инспекторов, и они вам дадут полный перечень по вашему району или населенному пункту, что там вообще вот строят такое незаконно. А если нету механизмов, вот как получается, что вот Люберецкий суд, вот как в сюжете было сказано, что вот судья вот, ну, не могла ничего как отказать в таком иске, потому что, ну, действительно сложно понять там по фундаменту, а что же там строится такой за дом. Вот. Но органы местной власти тогда должны были выйти с законодательной инициативой, федеральные же органы, о том, что вот такая беда происходит на местах, и как-то ее нужно решать. Но они не решали. Почему? Потому что на самом деле логика любого, да, вот органа местной власти, им выгодно то, чтобы на их территории строили новые дома, открывались новые магазины, какие-то предприятия. Почему? Потому что это все строительство, это все хозяйственная деятельность, это деньги. Понимаете? Причем деньги как и в бюджет, так, может, и не в бюджет, может, даже в карман к себе лично тоже выгодно. Поэтому все молчали. Поэтому, получается, 6 лет прошло, уже вот такие вот масштабы, когда мы тысячами уже вот таких вот потерпевших граждан, а граждане, кстати, тоже наивные. То есть они, может быть, действительно пойдут к адвокату, который им скажет, вы знаете, не покупайте. Они послушают зато юриста вот из той риэлторской...
Тот скажет, адвокат хочет с вас денег, чтобы вы к нему приходили на еще одну консультацию.
Да, и скажет, что он ничего не знает. Видите, у нас вот... пришла вот из администрации районной и подтверждает, вот скажите, да, вот действительно так, что вот хороший дом, она скажет, да, и будет у вас там и вода, и электричество, все решится, то есть вопрос времени. И, конечно, люди, если у них денег не хватает, они купят в таком доме.
Ну, если говорить вот о том, каким образом можно застраховаться от такой ситуации, можно ли буквально себя застраховать, приобретая, заключая сделку на приобретение недвижимости? Существует ли вообще такая услуга сегодня на рынке страхования? Мне просто любопытно, я не знаю, не гражданская ответственность, какие-то риски, когда ты вкладываешь приличную сумму в строительство или в приобретение чего-то, чтобы страховая компания, уж они-то во всяком случае будут заинтересованы в том, чтобы проверить.
Да, безусловно, от рисков можно страховаться. Единственное, что страховые компании, когда не придумывают какой-либо страховой случай, они его описывают так, чтобы этот страховой случай реально не произошел. Либо, если он может произойти, то они предусматривают в договоре так, вот сроки, что, опять же, вроде страховой случай возник, а сроки прошли, они, опять же, ничего платить не должны. То есть я бы сказал, все-таки как юрист, наверное, страховые компании не решат вот эту проблему. Ну, а кроме того, страховать вот так заведомо какие-то незаконные незаконные постройки, я думаю, страховая компания опять же отказалась.
Нет, ну просто, если страховая компания отказалась, тогда понятно, что туда не надо целоваться.
Ну, так проще было тогда сходить к адвокату, и адвокат бы сразу сказал, знаете, вы рискуете, что вообще потерять. Ну, зачем еще идти тогда страховой компании, мучить там юриста или агента для того, чтобы вот застрахуйте мне то, что они отказываются страховать, да еще чтобы они обосновали это, почему они отказываются.
Знаете, именно вот по этому вопросу хотел пояснить. У нас существует, на самом деле, сейчас два абсолютно легальных, нормальных способа приобретения жилья. Это 214 федеральный закон о долевом строительстве, где можно прийти, зарегистрировать абсолютно договор нормальный в регистрационной палате, где будет ясно, понятно и видно, что да, здесь строится многоквартирный дом, есть разрешение на строительство, все документы в наличии. Поэтому регистрируется договор, и все, и человек спокоен, что да, он получит в данном случае свою квартиру. Государство уже...
Не долю, а именно квартиру.
Конечно, да. Ну, это вот сейчас у нас происходят все сделки именно согласно 214 закона. Плюс у нас сейчас очень активно также развивается строительство через жилищные кооперативы. Также люди объединяются, вступают в жилищный кооператив, но при этом известно, где они строят, что они строят. То есть, допустим, вот у нас известна большая компания «Мортон» так идет по такому пути. У них все сделки идут через жилищные кооперативы.
А если говорить о нотариусах? Ведь, насколько я знаю, они часто бывали у меня тоже в студии. Они очень пропагандируют себя и предлагают людям обращаться. Говорят, приходите к нам, мы будем удостоверять сделку. И, соответственно, мы ее проверяем. И все риски, которые у вас могут возникнуть, теоретически нотариус, частно практикующий нотариус, должен брать на себя. И поэтому они на самом видном месте у себя в кабинетах вывешивают страховки, на какую сумму застрахована его деятельность и прочее. Известны ли вам случаи и вообще вот в таких ситуациях могут помочь, когда человек получал документы у нотариуса на доли, нотариус заверил договор, вот такое вот приобретение доли, потом выяснилось, что человек обманут, и нотариус ему эти деньги компенсировал. Были такие случаи или нет? Или нотариус скажет, а что такое доля? Вы же в договоре же была доля, так что все в порядке.
Вы знаете, с одной стороны, нотариус тот же юрист, то есть не хуже, чем адвокат, и тоже бы хороший нотариус сказал бы, что вы рискуете, объяснил бы человеку. Но с другой стороны...
И не стал бы удостоверять эту сделку?
А с другой стороны, он не может отказать удостоверять сделку. Почему? Потому что нотариус обязан совершить нотариальные действия, если к нему человек обратился. А здесь юридически следующее получается. Ведь здесь же не так, что незаконно построил кто-то дом, потом сам себе нарисовал свидетельство о праве собственности, а потом начал его продавать. Нет. То есть здесь механизм по-другому выглядел, что какое-либо лицо приобрело земельный участок, садовый в данном случае, потом построил многоквартирный дом. У нас по закону вот дачная амнистия, никто это не проверяет. Он идет в регистрационную службу, но сейчас это Росреестр называется, регистрирует право собственности. Там смотрит, ну, собственник один, ну, да, метров много, ну, что, построил большой дом, ну, вот такой вот садовод. И он потом начинает доли в этом доме продавать. А доли уже тоже никто не может отказать в продаже. Ну, если есть один собственник, то почему не может быть несколько на тот же самый объект и земельный участок?
Ну, да, в конце концов, поэтому, члены его семьи могут владеть.
Поэтому получается юридически, вот если еще адвокат может сказать, что нет, не делайте, то нотариус может максимум сказать, что нет, не делайте, но если он берет и говорит, что нет, вы знаете, это что-то незаконно, но как незаконно, нет решения суда о том, что вот это право собственности лица, которое продает. Ведь дом-то есть на самом деле? Есть. Поэтому нотариус, вот именно в соответствии с законодательством о нотариате, обязан совершить вот это действие. Его действие можно было даже обжаловать в судебном порядке, и суд бы обязал.
Хочу добавить. Да. По именно органам Росреестра. Мы вот в рамках своей работы также заключили с ними соглашение с управлением Росреестра по Московской области. И сейчас все, скажем так, заявленные регистрационные действия по объектам выше 500 метров
площади
автоматически спускается нам запрос на проверку. И мы оперативно совместно с администрациями районов, поселений выезжаем и смотрим.
Чтобы не доводить вот этот вот котлован,
причем,
не доводить до стадии
вот именно
дома.
В рамках как раз вот тех написанных методических рекомендаций, которые мы подготовили, исключительно руководствуясь теми законами, которые у нас уже сейчас действуют, мы сейчас активно пропагандируем среди местной власти, чтобы они включили, наконец, механизм муниципального земельного контроля. Потому что в свое время, когда
что
еще
иметь,
было...
Сейчас
ввиду. Расскажу. Значит, у нас в свое время была такая служба, как называлась Роснедвижимость, которая существовала в земельном контроле. где как раз подобные дома и не прошли бы. Почему? Потому что есть четкое несоответствие разрешенному виду использования земельного участка и тому объекту, который возведен на нем.
На этом доме.
Конечно.
На этом
вот. Сейчас, соответственно, функции этого земельного контроля перешли также Росреестру. Но поскольку вот в связи с реорганизацией и со всеми вот вытекающими из этого проблемами, они, ну, скажем так, ослабили.
Немножко растерялись.
Конечно. Да, и плюс включился механизм работы муниципального земельного контроля, который раньше был, но сейчас его, скажем так, усилили и добавили ему веса. А что он из себя, собственно, представляет? Да. Что муниципальные власти вправе абсолютно выезжать везде, смотреть, что у них происходит, что они, собственно, и всегда и делали, и делают. И если существует, видят, что начинает строиться такого объекта, а это трудно не заметить, когда огромный котлован практически по периметру забора вырыт, и начинается уже фундамент, подготовка, они, соответственно, готовят, сначала они выносят предписание, насколько мне известно, готовят акты. И дальше уже можно направить как уже в органы Росреестра, у которых остались функции земельного контроля, и они могут возбуждать уже административные производства.
Или в прокуратуру.
Или в прокуратуру, конечно. И все. И вот до всех мы как раз эту информацию донесли, и вот сейчас, скажем так, динамика добавления новых объектов у нас на самом деле снизилась. Я думаю, что не все объекты Московской области, скажем так, вот мы выявили до конца, то есть их вот порядка 400, но, по крайней мере, динамика добавления новых, она снизилась. Угу. То есть вот за прошедший месяц всего добавилось у нас 6 объектов новых.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Тем не менее, скажите, если вам известна ситуация в поселке Октябрьский, будет ли там снесен этот дом, как предписал суд, или нет? Что вам известно?
Сейчас я вам расскажу. Значит, по Октябрьскому у нас, значит, правительство Московской области поддержало гражданку, которая выступила против строительства подобного объекта, вот, потому что, ну, это действительно первый был такой вопиющий случай, когда вот мы не могли не поддержать. Но у нас также происходит диалог и с гражданами, которые приобрели, потому что мы как раз своего рода трибуны, угу. Приходят все и высказывают свои проблемы, пытаемся их как-то регулировать.
Медиаторы.
Да, да. Вот. Соответственно, здесь скорее сложно сказать, но пока ориентировка такая, что дом все-таки, наверное, надо будет сносить. Ну, потому что, ну, не может в этом поселке быть такой дом. Потому что он не готов для этого. Просто физически не готов.
Я хочу от себя добавить информацию о том, что в начале года буквально было принято решение, чтобы Минрегионразвитие, который поручил Федеральной антимонопольной службе создать и своевременно обновлять реестр компаний, которые обманули покупателей жилья. И теоретически, насколько я понимаю, сейчас можно найти в интернете, на официальных сайтах, официальных служб, не только сообщения о проблемных каких-то уже существующих постройках, но и о проблемных компаниях, вот, проблемных застройщиках, да. К которым лучше не ходить. Да. В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня о последствиях незаконного строительства. Мы говорили с начальником управления по работе с проблемными объектами Комитета Московской области по долевому строительству Валерием Петровым и адвокатом Бюро правовая защита Антоном Ежовым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите на наш сайт.
Значит для вас «Свободная Россия»?
«Свободная Россия» – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.